«Свобода в клубах», говорит «Радио Свобода». Клуб сегодня символизирует студия «Радио Свобода» в Праге. Кофе мы только что выпили, поэтому полностью готовы к разговору. В гостях сегодня у нас Инна Желанная, певица, композитор и сочинитель своих песен, которые, к сожалению, давно уже не пишет. Владимир Губатов, саунд-инженер, только что состоялся концерт в Праге. И вот после этого концерта в студии у нас гости-музыканты, будем говорить о хорошей и не очень хорошей музыке. Вести будет программу
Валентин Барышников, напоминаю.
И Андрей Шары. Инна, скажите, пожалуйста, как вы ищете материал для песен и как все вообще получается? Почему одна русская народная песня становится тяжелым роком, а другая украинская народная песня становится там условно блюзовой балладой? От чего это зависит? И откуда у вас текстовой материал?
Раньше я пользовалась архивами Сергея Старостина, которые до сих пор у меня очень много дома. Потом с развитием сети интернет все это вывалилось туда, и найти сейчас любую песню не составляет никакого труда. И у меня есть огромные еще архивы, скачанные из интернета, которые собирали и Старостин, и Михнецов, и, в общем, собирателей очень много, которые ездят в экспедиции, и все это записывают бабушек уходящих, к сожалению. В общем, нет труда найти материал. Это раз. А как из этого все получается, это уже зависит от людей, с которыми я работаю. То есть все аранжировочные моменты, все делается у нас как-то совместно.
А как вы решаете, что будет чем?
А мы не решаем, оно само как-то идет.
А насколько вы отталкиваетесь, собственно, от народной музыки? Ну, понятно, что это world music, это такая вещь, которая, она вроде бы базируется на народной музыке во всем мире, но, с другой стороны, это как-то так уходит, это и техно, и там электронная музыка, и все что угодно. Насколько важны эти корни? Вы могли обойтись, грубо говоря, без архива Старостина?
Ну, нет, конечно.
А давайте скажем нашим слушателям, зрителям, кто такой Старостин?
Сергей Старостин – это великий русский музыкант, певец, мультиинструменталист, коллекционер и собиратель народной традиции.
Вот. И вы работали с ним в Альянсе?
Да, мы работали с ним и в Альянсе, и в Фарландерсах более 10 лет.
И что потом случилось?
Потом ничего, я просто, ну, как-то закончился проект, мы себя выработали в определенном составе, наверное, на какой-то момент.
А когда заканчивается проект, как вы это чувствуете?
Ну, что мы топчемся на месте, что изо дня в день, из года в год никаких перемен, и что надо что-то, какую-либо свежую кровь вливать в коллектив там с новыми инструментами, либо что-то менять, а что менять, непонятно. И вот такое состояние, когда ни то, ни сё, ни туда, ни сюда, и вот это значит уже все.
Вот вы структуру звука, как мне кажется, а вы скажете, если я не прав, изменили довольно заметно по сравнению с прежними своими проектами, или это может быть концертный вариант, потому что у вас было большое количество разных русских народных инструментов, использовали вы, и там горловое пение, что кто только не использовал, да, в мировой музыке. Сейчас как-то у вас классические инструменты, и вы обходитесь без всяких жалеек народных. Это почему?
Это даже, наверное, нет какой-то специальной причины, просто так сложилось исторически, вот. Фраза избитая, но уместная. Исторически так сложилось. Вот собрался такой народ. Мы с Володей как раз начинали, собственно, этот проект. Пригласили Сергея Калачева, который в Фарландерсе играл. И все остальные люди все новые. И не хочется возвращаться, честно говоря, к этим жалейкам, потому что это будет опять очередной Фарландерс, из которого хотелось выйти уже давно. Так зачем как бы второй раз в одну реку входить?
А что вас в Фарландерсе не устраивало? Почему вы вдруг решили закончить этот проект?
Ну, это опять же повторяться я буду сейчас, что выработала себя группа в этом составе.
Это просто вопросы межличностных отношений коллектива, да?
И музыкальных в том числе.
И музыкальных в том
или
числе.
Или творческие.
Владимир, как рождается звук? Как вы его устраиваете? Что такое хороший звук для вас?
Ой, что такое хороший, очень... Такой сложный вопрос. Это как, что такое хороший фильм? Не знаю, как объяснить. А рождается вот тут именно просто подборка таких людей всегда, вот с 2007 года была, где каких-то специальных действий, чтобы сделать звук, не нужно. Ну, то есть приходит музыкант, если это был Аркаша Марто, который играл на клавишах какое-то время, то, ну, вот он просто вот такой музыкант, таким саундом играет. Собственно, Сергей вот Калачев. Это практически, наверное, ну уж в России точно не побоюсь сказать, что это единственный человек, которого по звуку можно было узнавать с каких-то годов, с самых ранних альбомов. То есть включаешь 4 ноты, и ты понимаешь, кто играет. Соответственно, все, что приходит ко мне, это уже готовый, сформированный как бы звук и аранжировка, которую просто надо уже, ну, немножко подровнять, чтобы понять там, что на первом плане, что на втором. Но это коллегиально, собственно, решается, потому что у меня там могут быть соображения, что в таком балансе, ну, музыканты опытные говорят, что не подразумевалось, что вот это должно быть впереди, это сзади. Вот. Но по большому счету, если Инну или Сергея поменять на другого музыканта, все радикально поменяется, и никто заменить не может, вот, то меня поменять, в принципе, ну, чем мы периодически занимаемся. Да. То есть, да, где-то у меня там не получается поехать, но другой звукорежиссер, у него тоже ручки ровно, собственно, ставятся, и у группы уже саунд, который от звукорежиссера или от какой-то специальной аппаратуры не зависит. И на репетициях также происходит, то есть нет такой вот аранжировки, ты играешь там вот это, ты вот это, а ты вот таким звуком, ну, как это происходит в стандартных составах, там блюзмены репетируют, вот там 5 аккордов, ты играешь так, так, так. Здесь какая-то вот каша варится среди всех, и из нее и там возникают какие-то аранжировки, песни. То есть в этом, ну, нельзя сказать, что так это один человек влияет на какой-то результат, придумывает. Да.
А вот говорят, что женский голос – это главный инструмент. Это правда?
Ну, если он акапелла или под рояль, то, наверное, да. Вот в нашем случае очень сложно сказать, какой инструмент главный.
Все главные.
Да, все главные.
Ну, такое ощущение, что главное – это вы, Владимир, потому что такое, что вы так все это собираете, взбалтываете, это, знаете, как…
Он главный, потому что он может сделать ручки вот так.
Да,
как...
и да, вас, да, сделать, да, абсолютно.
И вас будет не слышно.
И режиссер, и как режиссер собирает из кусочков таких картин?
Так в анекдоте. Но, с другой стороны, музыка такого направления и стиля, которая на сегодняшний день существует, от того, что там убрать голос, не возникнет какого-то ощущения, что вдруг стало плохо. Может, это так задумано. В этом-то интерес, что есть какие-то стандартные аранжировки и музыка, где все всем понятно. Ну, то есть приходишь на концерт, не знаю, группы Motorhead, и еще играть не начали, ты, в принципе, понимаешь, в каком балансе, на какой громкости и в каком ритме все это сейчас будет играть, да, полтора часа. А у нас, вот вы же были на концерте, у нас угадать, что будет в следующей песне, будет ли там голос, или там будет вместо голоса, вот как в... с какими-то эффектами история нельзя. Поэтому тут все равно от музыкантов, от меня только донести то, что как бы люди вот придумывают, потому что все-таки я конечно ОТК, можно так, да, сказать.
Можно.
Конечно,
можно, конечно.
Фактически, да.
А это для вас импровизация или нет? То есть я понимаю, что музыканты каждый раз... А для вас это тоже
импровизация? У меня во всех коллективах, где я имею счастье трудиться, это такие, как-то так подобралось, такие артисты, где точных отработанных каких-то, как вот в мюзикле или в каком-то шоу там со светом коммерческом, такого нет. То есть могут меняться порядки песен. Могут, там, вчера вот «Зима» была в укороченном варианте, но есть там чуть-чуть более удлиненный вариант, где она в регги переходит. Вот иногда переходит, иногда нет.
Это, а это кто как решает? Настроение.
Это на сцене музыканты это решают.
А вы откуда не знаете? Вы стоите сзади.
Ну, а вот... как вы-то понимаете, что ой,
укороченный вариант? Я-то в коллективе, я все время жду, да.
Инна, если бы русская песня существовала как живая женская душа, скажем так, она бы невероятно удивлялась тому, что вы с ней производите.
Она гибкости, рыдала бы.
Она рыдала бы, да, гибкости умений, которые вы применяете, и бесконечному количеству и числу интерпретаций, которые вы применяете для того, чтобы ту или иную песню представить. Почему именно вы пришли к русской народной песне или там восточнославянской народной песне? Почему именно это основа творчества, в конце концов?
Ну, как-то так получилось, что с приходом Сергея Старостина еще в «Альянс», это... аж 89-й год. Все творчество даже той группы «Альянс», которую уж никак нельзя было назвать ни фолковой, ни даже близко, оно начало немножко смещаться в эту сторону. Появились этнические инструменты, появилось пение Старостина, абсолютно народное. А потом в 94-м году, когда я уже собирала свою группу, я тоже пригласила Старостина, еще одного духовика Клевенского, и уже с каким-то таким настроем, что я буду народной музыкой все-таки заниматься. И какое-то время мы совмещали авторское творчество с народным в одном концерте, в одной программе, что, на мой взгляд, сейчас, вот мне так кажется, немножко неестественно, потому что настолько разные вещи все-таки, они и по аранжировке, и по подаче, они абсолютно разные вещи. И как-то не хочется совмещать. А что касается сегодняшнего дня, поскольку своих авторских песен у меня с 2000 там какого-то второго, что ли, года нету, и они не пишутся, я не вижу смысла сидеть и высасывать из пальца это все. И группа собиралась именно под народные песни.
Ну, фолк-певицей вы себя ведь не назовете?
Нет.
Я, кстати, можно вклинюсь на секунду? На самом деле я поспорил насчет авторские и фолковые, потому что вот этот самый ранний альянс, ну вот, который мы вспоминали, да, песни про «Дальше сестру» и «До самого неба» и так далее, они как раз таких можно смело славянскими песнями назвать, потому что какая-то мелодика и подача все равно уже тогда была...
Это правда, но текст писала Инна, просто я...
Вот даже в текстах, даже в текстах вот... смотришь, все равно уже было какое-то...
Значит, это какие-то вещи от меня зависящие, я не могу проанализировать, что ли.
Снова к этим истокам. Народная музыка русская, она не мелодическая, по-моему, она тональная, она не ритмически выстроенная. Я не понимаю даже, что является истоком. Что вам нравится в русской народной музыке?
Мне кажется, она очень ритмичная и мелодичная. Просто какой-то, я извиняюсь опять, что поперек, но я сам это... Допустим, когда более глубоко начал погружаться, просто не все известно. Ситуация же такая, что русская народная музыка у всех выглядит калинками-малинками, черными воронами и какими-то. То есть реально народных песен среди широко известных так называемых народных песен очень мало, они не народные на самом деле. А когда начинаешь погружаться в народные, выясняется, что там вообще пласт.
Так я про это и говорю, извините. Я, это, собственно, я базируюсь, но вот, правда, это довольно давнее воспоминание, более 10 лет назад. Я как-то был на концерте у Старостина, в Аги где-то, и он исполнял то, что он, собственно, привозил. Там нету ясной мелодии, там даже не, как бы, не очень понятно, что это, там нету ясного ритма. И он какие-то фантастические вещи говорил, то есть это очень увлекательно, когда он какой-то инструмент извлек, и он издавал ровную ноту. Он говорит, это ровный звук, это звук вечности. То есть я понимаю, что это про что-то совсем-совсем другое. И это ты на этой основе делаешь что-то совершенно новое, но, видимо, вводя ритм, вводя что-то. Что из этого тогда остается от русской музыки народной? Это еще по-прежнему то, что вы играете, вы считаете, это по-прежнему народная музыка? Или это уже
вот
нет?
Ты правильно поставил вопрос, я сейчас понял, что вот русская народная песня бы удивилась, когда узнала, что с ней делалось. Вот это да, это правильный вопрос.
Это русская народная песня, я бы так сказала. То есть она остается собой. Знаете что, вот если бы у нас не было такого провала, да, с советских годов и до буквально недавнего времени, просто провал вообще, как будто народной музыки не существовало. Появились эти калинки, появились...
Подмосковные вечера.
Вечера, парней так много, что там, рябина кудрявая,
вот эта вся
подмена.
Подмена,
да, вот произошла вот эта подмена, и, собственно, на 70 лет вообще мы оторвались вообще непонятно куда. И теперь, когда мы, получается, берем эти старые песни, которым там по 500-800 лет, и говорим, вот, смотрите, как красиво. Тебе говорят, а что это? Это что-то не мелодично, не ритмично, где за что зацепиться вообще. Это я вас
да, так и есть. Да.
Так вот, мне кажется, что если бы не было этого провала во времени, и народная музыка продолжала бы развиваться, как развивалась любая музыка, постепенно, поступательно, соответственно, времени и т.д. и т.п., то кто же знает, может быть, она и именно так бы сейчас и выглядела. Вы знаете группу «Волга», например, что я они слышу, делают да. с народной песней? Вот это натуральный транс. Это наиболее, на мой взгляд, органичное сочетание народной песни и современной музыки. Это жесткая электроника, трансовые ритмы и народная песня. Вообще никаких противоречий.
По мне, это и есть мне что-то шаманское в этом должно присутствовать. Это да. какое-то такое...
Ну, шаманское присутствует.
И у нас то же самое шаманское примерно. Мы, может быть, не настолько, наверное, заэлектронены, что ли, но у нас есть песни вообще на одном аккорде, например. Вообще на одном. И люди, которые вот это вот слушают, это бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, это бесконечно. Вот это 8 минут бу-бу, это натуральный транс, мне кажется.
А можно вас попросить спеть, чтобы мы немножко...
На одном аккорде.
На одном аккорде.
Нам только чем-то ритм какой-нибудь создать. А то будет не ритм. Павлина споем, значит, любимого. У нас павлин немножко поменялся. Это такая рекрутская песня, трагичная на самом деле. Мы ее сделали трагичной. Но изначально она почему-то пелась у бабушек в мажоре. И так даже немножко легкомысленно. Не знаю почему. А забирали-то на 25 лет же раньше, не так, как сейчас. И, собственно, это на всю жизнь, это навсегда.
Просто на всю жизнь, потом гуманно начали забирать только на четверть века.
Да, то сейчас вообще это не армия так чисто сходить, проветриться. Про павлина, значит. Там летел павлин, там летел павлин, через улицу, ой, через улицу. Он сранил перо, он сранил перо. И так далее, там 25 куплетов, как все плохо.
Это мажорная песня. То есть они пели это как мажорную песню, как
и приплясывали.
И приплясывали.
Там есть другой вопрос. Русская песня народная, сплошное страдание. И часто журналисты спрашивают вас.
Я, кстати, хотел спросить, но я без утверждения. Русская народная песня – это сплошное страдание?
Вот я такой вывод после концерта сделал. Это сплошное страдание, это минорные такие настроения все время, это цвета лилово-фиолетовые или красные больше, чем какие-то
Бога.
Другие. Вот почему вот такое настроение темное? Вот как вот этот диск немножко.
Это он про нас вы спрашиваете?
Я
про вообще про русскую музыку.
Про русскую музыку в вашей интерпретации.
Не соглашусь сразу про русскую музыку, потому что песня народная пелась всегда по какому-нибудь поводу. Посевная, сбор урожая, хороводы, девку замуж свадебных, там куча, это целый ритуал.
Ну, сейчас плач сплошной.
Почему плач-то?
Ну, замуж, в неволю.
Приезжали сватья, очень веселились, между прочим.
На секунду мы оторвемся от русской народной музыки. Если сравнить ее с другими народными музыками, о которых вы знаете, а чем отличается?
Можно? Ничем.
Вообще ничем.
Ну, как-то по сути ничем. Я думаю, что любая народная музыка,
она... То есть тоски какой-то особой нет русской народной в этой музыке?
Мне кажется, вообще вот эта вот степень древнерусской тоски явно преувеличена.
Да? Да?
Это жизнь.
Но она была не веселая все-таки.
А сейчас?
Ну, это кого спросишь. Инна, у вас большой за спиной, за плечами проект, связанный с попыткой выхода, успешной, насколько я могу судить, на большую мировую международную арену. Речь идет о второй половине 90-х годов, наверное, когда Фарландер свои организовали, и когда был всплеск полной этномузыки, world music, концерты, и вы принимали участие в очень больших концертах.
Да, нам повезло, мы попали на эту волну.
Это круто все было.
Очень
это
круто.
Как-то вот когда все вот эти вот приезжают, люди из разных стран, и все это полная вот эта вот мешанина. И какой-то драйв там особо есть в этом во всем?
Есть, безусловно. Во-первых, ты смотришь, слушаешь всех этих артистов, о которых ранее, скажем, не имел ни малейшего представления. И вдруг ты попадаешь как бы в их число даже в каком-то смысле. Это очень интересно. Потом нельзя не отметить все эти послеконцертные джемы-посиделки, когда там собираются африканцы, например, малазийцы, Норвегия, русские и буряты, и начинают вместе что-нибудь играть. Это совершенно фантастическая музыка.
Вам понравилась африканская музыка?
Ну, что значит понравилось?
Интересно?
Ну,
было?
Наверное, да, интересно, она заводит.
Отличается, я имею в виду, по настроению. Вот мы просто сейчас беседовали о том, что вот русская, есть ли у нее какая-то неизбывная тоска именно у русской музыки или у славянской, а с африканской музыкой сравнить, если?
Ну, не знаю. Можно, наверное, сказать, что по таким критериям оценки африканская музыка – это сплошное веселье.
Ага.
Вот все-таки есть русская народная.
Ну, так как вот мы знаем об этом, да?
Ну, может быть, нет,
если вспомнить блюз, в который все это, да, трансформировалось в плантации, там тоже
для этого их перевезли через океан и заставили
подуменьшилось. Я недавно еще посетила в Норвегии, так случилось, мы попали на фестиваль, и там пела Рокия Траоре, такая африканская певица известная. Я бы не сказала, что это было весело. Во-первых, она рассказывала истории о каких-то, там был прям спектакль целый. Вот она сидела одна на стуле, сзади нее сидели два совершенно обкуренных музыканта с выпадающими, просто вопиюще красными глазами. Рот был до ушей, весь концерт. Играли они как два бога просто. И на фоне этого всего сидела очень строгая такая Рокки Траора, рассказывала историю про какого-то короля. Значит, он жил долго, у него была жена, и он пошел, он спросил корову, и корова ему ответила, тогда он пошел к быку. И это длиннющая история, это, видимо, вся легенда. И где-то так вот минут 15 она рассказывает, потом 3 минуты она поет. Вообще не весело. Это такие заунывные, очень, видимо, трагические какие-то песни. Ну, поют как бог, конечно, что там говорить.
Да, почему все
это? У нас знания поверхностные, понимаете?
Это правда.
И вот это отношение к русской музыке как какое-то сплошное страдание, это поверхностное восприятие. Потому что в русской музыке веселье навалом. Причем такое, что африканцам не снилось. Они бы столько не выдержали просто. Не выпили бы столько.
Веселье.
А почему вот эта пора торжества этномузыки закончилась? Почему она перестала быть такой популярной?
Почему она не перестала?
Ну, вот, ну, вы сами говорили, на пике волны конец 90-х. Это правда, но сошла
как вот эта
волна популярности. Да, почему она тогда была?
Течёт,
да, плавно, да, но почему она тогда пришла, а потом...
А потом, Маша, есть какая-то закономерность?
Я думаю, что какие-то границы, ну, это уже там чисто политический вопрос, открылись какие-то границы, все это ломанулось в Европу. Раньше что было принято?
Нет, этно-то не ушла волна, ушла волна
популярности среди
русских исполнителей на этой волне.
Вот это следующий вопрос, другой. Почему она
ушла? Квартет.
А сама по себе этно, вот буквально в конце сентября был первый в истории ВОМАД фестиваль Габриловский как раз в Пятигорске, на котором я там имел счастье работать на главной сцене, помогать. Народу гигантское количество местного, ну вот этот Ставропольский край, который просто, ну, представить, что вот эти люди, Ставрополь, Пятигорск, которым там концертов, да, не очень много, вдруг они слушают там из Нигерии каких-то людей, ну, каких-то прям и африканцев, и колумбийцев, и прочее. Интерес-то гигантский, и групп этих много. Просто другой вопрос, что... К русским исполнителям, наверное, волна немножко меньше. Но опять же, мне кажется,
я так поняла, что вопрос был про интерес здесь.
В том числе мне кажется, и вообще мировой. И это следующий вопрос внутри этого этно-большого течения, которое мощная река, она течет, и там есть русский ручей, русская река какая-то. Почему к ней мало внимания, меньше?
Я по этому вопросу, что вот раньше были какие-то официально назначенные артисты фольклорные у нас в России, вернее, в Советском Союзе, Терем-квартет, какая-нибудь там Надежда Бабкина, я не знаю, кто ездил-то вообще в те времена.
Ну, хоры так и
какие-то
ездили.
Какие-то хоры, такие, да.
Значит, Донских казаков, там, например, и там прочее.
Ансамбль этого Моисеева, Покровского, ну, как-то, в общем, официально назначенные артисты. Вот этим ограничивалась как бы русская музыка для иностранного слушателя.
Но они же неплохо пели. Не
вопрос не в этом, а вопрос в том, что ничего другого люди не знали. И тут, значит, рухнул этот железный занавес, и потекла эта волна. Поехали тувинцы, которые просто победили вообще весь мир в течение там уже лет, наверное, 30.
И до сих пор.
И до сих пор, да. Это уникальный ансамбль Хунхурту. Поехали буряты, намгар. Там, то есть начали ездить люди из регионов с какой-то другой музыкой. Уже с восточной, с южной, с какие-то эти казаки донские. В общем, потекла волна. И, видимо, на этой почве как раз вот возник интерес, что ничего себе, оказывается, как все там разнообразно. Ну, наверное, да, время пика прошло, но то, что интерес вообще остыл, я бы не сказала так.
И к русской музыке в том числе, и к музыке из России
вообще,
тоже.
Вообще, к любой этнической музыке. А у нас в России, скажем, поскольку мы так чуть-чуть запаздываем лет на 20 от всего мира, у нас сейчас очень модно народная музыка. И все...
Модно?
Модно.
Вот я помню, лет 10-12 назад было модно, а неужели до сих пор это сохранилось?
Вы сейчас не представляете, какое количество фольклорных фестивалей сейчас в стране.
И ансамблей в том числе
ансамбли.
На этих фестивалях.
И сейчас уже кто только не берет себе, там, кто не может сам исполнять, берут сэмплы. И обязательно там в попсу даже в какой-нибудь ставят какого-нибудь тувинца там или какой-нибудь гин-гин-гин на двух струнах что-нибудь. Вот мы тоже, мы тоже.
И деньги какие-то крутятся в этом, в этой отрасли? Или нет? Или это все в основном силами энтузиастов?
Да, крутится, наверное. Мы как бы их, может быть, и не видим всех-то этих денег, но думаю, что крутится, конечно.
Наверняка крутятся, потому что если брать вот Саянское кольцо, которое там трансформировался в Мир Сибири,
да.
Гигантский фестиваль в Шушенском, где
я
Владимир Ильич,
скажу
спасибо
вам,
ему,
есть энтузиасты,
провел.
Великие люди, которые продвигают вот эту тему. И это прежде всего Андрей Катаев, организатор фестиваля, основатель, отец Саянское кольцо, который сейчас ребрендинг пережил. Стал Мир Сибири, в этом году уже были у них и африканцы, и индусы.
И в ОМАД, собственно.
И кого только не было.
Я имею в виду, что гигантский фестиваль
без билетов. И он же сделал в ОМАД Раша. То есть человек не постеснялся, написал письмо Питеру Гэбриэлу. Сказал, давайте, вот почему вы по всему миру, у вас есть в ОМАД, а у нас нет, давайте сделаем. Он говорит, давайте. И сделали. И для первого фестиваля в России, я считаю, это был колоссальный успех.
Английские люди прям удивились, сказали, что у нас все поскромнее, чем у вас происходит, и
было
по технической, и они ожидали людей в три раза меньше, а людей было какое-то, несмотря на
дождь. Послушайте, но это все равно какая-то такая вот диковинка на российской сцене в целом. Вот, а телевидение большое само по себе существует, в ротации вы не попадаете музыкально своими форматами у радиостанции.
Никто не попадает.
Из музыки вообще, если это не, там, я не знаю, там, Горький парк, там у них был, там, вставайте, люди русские, да, в...
Нет, ну, пойдем, эти году, бабушки, которые говоря. Попали
ну,
на...
Ну, бабушки вот попали, но это
на Евровидение.
Да, эти челябинские или какие они там.
Урановские
бабушки, да. Но, в принципе, вы как-то существуете в каком-то таком мире замкнутом. Это такой низовой интерес. То есть, просто людям интересна эта музыка.
У нас 80... В России 80% музыки более-менее интересной и качественной существует вне чего-то. Потому что если включить 4-5 радиостанций на страну вещающих, там, в принципе, одни и те же люди по кругу. Вот. И по телевизору вообще нет музыкальных программ никаких нигде. Ну, кроме там
ТВ-культура больше,
там что-то показывает. А все эти времена, когда там программа А была в начале, да, в середине 90-х, где там час играла музыка на страну, все нету.
Вот земля,
максимум это одна
прекрасная.
Песня 3,5 минуты в каком-нибудь дурацком юмористическом шоу там могут тебя поставить. Вот как мы удачно попали на Первый канал, да, перед нами было там 40 минут рассказ про шансоны Шуфутинского, а под конец русской. Все. По радиостанциям та же самая ситуация. Либо попс, там какой-то эстрада и шансон. Все остальное, металлисты, блюзмен, который тоже есть, да, и ездят какие-то люди, фолк-проекты. Ничего про них не известно. Это все, слава богу, интернет появился, поэтому какая-то жизнь течет. Если сейчас все отключить Facebook, ВКонтакте и ну просто вырубить интернет, то останется опять те же все.
Кобзон, но интернет Баткина. Тоже, если скажут, любого города 100 километров отъехал, где интернет?
Интернета нет, да. Ну,
вернее, а вам понятно, почему так? И это хуже, чем в тех
это
других
всем
странах?
Это понятно, Андрей, почему?
А вы скажите
почему?
Нам, почему?
Мне не понятно.
Да. Может, кому-то из слушателей, и зрителей наши непонятно. Почему? Что это связано? Это общественные процессы влияют? Или это особый путь русский такой?
Да, мне кажется, что и общественные, и путь, и все сразу как-то в комплексе. Ну, во-первых, в целом за последние лет, допустим, 20, как мне кажется, музыка перешла в разряд фона. Ну, то есть вот эти времена, когда через весь город ты ехал к другу послушать новый альбом, какой-то группы ставили пленку и следили, или там по пятницам, субботам включали радиостанции вражевки. Вот, кстати, находится, да?
То есть, ну, это мы с вами молодость.
Общая была ситуация, когда любой новый альбом группы, это какое-то прям событие. Сейчас все, сейчас в айфоне, там, людей сборники, там, по одной, то есть, общий какой-то. Может быть, еще интерес такой уменьшился. Так концерты в большинстве случаев это такое развлечение. Желательно, чтобы что-то мигало.
Ну, это просто из-за того, что конкуренция огромная. Потому что времена, о которых мы вспоминаем, что-то можно было услышать, и поэтому вот и люди готовы уже ехать.
А сейчас... Достаточно много было. Вот. Просто музыка позиции уступила чему-то другому, не знаю, там, сериалам, может быть.
Ну, сериалы жалуются точно так же.
Ну, тем не менее, по сериалам все ждут «Игры престолов», сидят неделями новую серию. Никто не ждет так вообще альбом, не знаю, Pink Floyd'а так никто не ждет, как, чем же закончится Breaking Bad. Вот. Но в любом случае это такое развлечение. А мы вообще попадаем в ситуацию, когда концерт вообще не развлекательный, да, надо какую-то... Внутри
нет, работать надо,
совершать работу над собой.
А у нас же воспитывается поколение таких потребителей жвачки, уже не первое.
Вы хотите сказать, что молодежи среди вашей аудитории мало? Хотите
много. Сказать? Нет, ну мы вот сейчас за кофейком говорили как раз о том, что вот почему у нас так мало людей в зале. Именно потому, что их мало. Таких людей, которые готовы 2 часа прийти и грузить себе мозг вот этим вот всем, и еще потом домой прийти и еще подумать об этом. В основном-то все пришли поесть, что-то там побринчало на заднем плане, нормально.
Вы знаете, я когда на концерте вашем слушал вас, а вас хорошо слушать и думать, я искал термин, эпитет, который мне позволял бы одним словом ваше творчество характеризовать. У меня родилось слово «лаконичный», хотя то разнообразие звука и света, и вашего голоса, которое было со сцены, может быть, это слово не предполагает, но есть определенная жанровая строгость, нацеленность, понятно, что вы хотите сказать, внятное художественное высказывание. Концерт Инны Желанной, внятное художественное высказывание. Я заглянул на ваш сайт, он тоже очень лаконичный, там фактически ничего нет. Почему?
А что там должно быть?
Ну, вот продаваться как-то. Почему вы не продаетесь? Не продаете свою музыку? В хорошем смысле слова, конечно, да. Почему не продаете свою музыку? Почему
не популяризируете
вот так? Почему вы так зацелены, вот как с наконечных копья?
Можно купить прямо на сайте.
Ну, можно за 30 рублей там одну песню и так далее.
Но тем не менее. Подождите, позвольте мне терминологическую путаницу. Не продаваться, а популяризировать. Вот Старостин, кстати, всегда популяризировал свою музыку. И не свою смысл.
Старостин в каком-то смысле, он, наверное, так не считает, но, на мой взгляд, он в каком-то смысле миссионер. Потому что все, что вот мы имеем, мы обязаны...
А вы нет?
И ему. Я нет.
А вы кто?
Ну, потребитель, по большому счету.
Да ладно. Да ладно.
Не позвольте вам не поверить.
Что же?
Нет, Старостин, он же все-таки, ну, натурально гуру. Гуру, на него смотрят, открыв рот от мала до велика. Вот что далеко ходить, опять же. Были мы недавно на фестивале, когда Старостина там все. Человек выходит один, и вот только он открывает рот, и все цепенеет весь зал. Вот сколько бы тысяч их там ни было, они почему-то цепенеют. Потому что он начинает говорить какие-то странные вещи. Он может начать рассказывать сказку, к примеру. А русские сказки, они же такие необычные, я бы сказала, да.
Ну, это каждый раз, когда мы были, он в Горно-Алтайске, фестиваль.
Да, или вот это.
Выходит человек вот один, там гигантское количество людей на опен-эйре, которые не такие в платочках люди, которые пришли аутентичные, да, какие-то песни послушать. Вполне себе молодежь, которая под нас там танцевала, как на дискотеке. Ну, вот выходит один человек с Марио, ну, да, с барабаном.
После вот этого нашего всего выходят двое с барабанами и певец.
И все эти и там все, сотни
и
людей.
И берут весь зал вот так, и мы стоим только и завидуем. Ну, как у него так получается, а? Как он так умеет? А у человека просто такой багаж, такой опыт и такое, на самом деле, глубокое проникновение в предмет, которым он занимается, что, естественно, он может воздействовать на людей.
То есть это вопрос профессионализма?
Безусловно.
Нет, ну, на самом деле, мне понятно, скажем, киноаналогия ясна, что вы занимаетесь тем, что в киноязыке называется арт-хаус. То есть это как бы люди занимаются тем, чем хочется, и у них есть своя аудитория. Вы когда-нибудь играли в маленьких городках или деревнях?
Для бабушек.
Так, чтобы...
Вот очень. Для бабушек.
Очень.
И как? Как люди, которые, предполагается, являются носителями этого?
Это культура, да.
Они... А, у нас в деревнях?
Да,
в России?
Да.
Нет, не играли. В России нет.
И...
Последнюю бабушку мы видели в Смоленске, по-моему, да, на первом ряду. Ей было лет 70.
Ну, того видели, я-то.
А,
сзади,
ты
сзади. Я спиной.
И мы аж играть не могли. Настолько она живо реагировала, она кричала, она прыгала, сидя на месте. Ну, лет 70 это как минимум ей, седая такая старушонка, смешно так пострижена как-то, с такой челкой.
Ну, такого, как говорят модным словом, фидбэка вот этой части аудитории у вас нет, заметно, честно. Вот какой-нибудь концертный гастрольный тур по,
ну, наверное,
домам культуры
нет,
сельским или что-то такое.
Мы
вот
очень много нет. В Европе выступали в таких местах. Ага.
И там это воспринимается, да,
там
очень тепло.
Там абсолютно нормально все, да. То есть никаких каких-то противоречий между нашей музыкой и нашей публикой мы не заметили.
Ну, вот в Эстонии мы были.
Ну, там, правда, другая была у нас все-таки группа.
Не, а вот сейчас были в Эстонии, мы на
Лейбе. А сейчас мы были в Эстонии.
Ну, там не только эстонская публика, там есть просто энтузиаст, такой дедушка 70-летний, который придумал
74
года. Гениальный фестиваль там со светом.
16 лет уже продолжается.
16 лет делает, да.
На озере. Так и называется фестиваль на озерах.
Там после нас, например, симфонический оркестр играл Рахманинова. Все это на берегу озера красиво. И вот там были не только молодежь, там сидячие люди. Мы играли очень прям все прилично. Все
вообще слушают. У нас разброс возрастной аудитории достаточно широкий. Вот совсем каких-то детей, там 17-18 лет, до 7-х старцев.
Поговорим о политической импликации.
Поговорим о политической импликации, да. Как вы себя чувствуете с общественно-политической точки зрения, с своей музыкой в современной России?
Мочи его, вот здесь можно.
Тревожно вообще.
Нет, я на самом деле...
себя тревожно.
Нет, подождите. Речь идет о том, что, говорят, русская народная музыка. Это как-то начинает связывать с национализмом, например.
Модная тема сейчас, к сожалению.
Это связывает. Да.
Ну, боксер Поветкин выходит с Кличко под русскую музыку, там, группа, как она там называется? Типа Калаврат какой-нибудь, да, и так далее. Все это, как русский фолк возьмешь сразу, все казачество, все, значит, защита русской нации против мигрантов, всего остального.
Я, честно говоря, слаб вопрос и стараюсь держаться немножко в стороне от вот этих всех радикальных историй, вот, но... Как только начинаешь копать всякие вот эти, фолк-то не слушает там народ особо. Они слушают каких-то вот эти металлические, да, какие-то группы. Я как-то интересовался, там целый пласт вот этих людей со славянскими свастиками, но это к фолку очень отдаленно имеет отношение. Это какое-то свое у людей направление. Вот. Потом мне кажется, что это вообще, честно говоря, искусственно раздутая история про какой-то там национализм в России. Есть какие-то напряженности, которые никто сформулировать толком не может на самом деле. Ну, это даже не национального касается вопроса, а там, не знаю, кого-то футбольные болельщики гораздо больше. Как-то был какой-то матч, Россия выиграла. Вот у меня весь район не мог спать до 5 утра, потому что на улице орали, били стекла, кого-то там дрались, стреляли. Это делали кто? Собственно, футбольные болельщики, которые наши.
Часто
бывает. Это там не лезгинка какая-то танцевалась, вот, но машины били там. Поэтому тут, ну, хулиганы и хулиганы.
По-другому это я поставлю вопрос, Инна и Володя, вот как. Вы совсем вне политики? Вы выступите на концерте с Шевчуком группы «Телевизор» и МС Нойзом в поддержку чего-нибудь, белорыночного движения, политзаключенные и так далее? Это не ваше, вы вне политики совсем.
Нужно какой-то повод, чтобы выступить на таком концерте.
Ну хорошо, концерт в поддержку пусть играют.
В поддержку кого вы бы вышли играть в России, если бы вышли вообще?
Хорошего.
Политика такая, знаете, вещь, которую разобраться, ну, надо об этом очень много знать, надо все время за этим следить, надо понимать, откуда эти ноги растут, и тогда уже ты можешь для себя принять какое-то решение, там, за, против, в поддержку или там не в поддержку. А так, когда я, например, об этом ничего не знаю, по большому счету, да, я знаю Pussy Riot, вот они вот там что-то сплясали, им посадили 2 года. Правильно? Нет, неправильно. В поддержку пойдешь? Нет, не пойду.
Вот и сплясали тебе, неправильно.
Я не знаю.
И посадили
сплясали
неправильно.
Тоже неправильно. Это такая тонкая грань, я не очень понимаю.
Это не важный для вас вопрос?
Да нет, он важный, наверное. Но если ответ просто «я не хочу вас устроить», то, наверное, это он.
Нас он не может устроить, это ваш ответ.
Я бы пошла в поддержку культуры, например, в поддержку образования или там против снесения там каких-то исторических или культурных памятников.
Я только хотел сказать, есть какие-то явные вещи, по которым двойных мнений быть не может. Дети там,
да.
Какие-то закрытия центров, какие-то там какие-то больницы, хосписи, помощь
раковые
там.
Раковые больницы, ну, что угодно.
Что угодно. Но когда вот эти хлипкие вещи, и ты даже не понимаешь...
Политика, грязная вещь, я не хочу имени там пачкаться, понимаете?
А, к примеру, я... Посещал митинги какие-то, но
даже мы еще до
выходили на митинги.
Да,
не я до Болотной после выборов ходил там и так далее. Но ты вокруг смотришь на возню, которая вокруг этого начинает происходить. Ну, это не только у меня, это как бы общее. Хочется немножко в стороне держаться, потому что ты не понимаешь четко,
кто все эти люди,
все это делает, кто все эти люди. От того, что я на Чистых прудах в толпе на большом митинге встретил кучу знакомых, да, которые мне понятна мотивация, почему я пришел, почему они, о, привет, все. Но то, что дальше начинает происходить, хочется уже от этого немножко дистанцироваться, потому что вожжи забирают какие-то люди, такие же тревожные, как и те, против которых они выходят.
Давайте в любом случае в политику идут те люди, которые готовы там грызть зубами. Ну вот что, неужели там тот же Навальный так хочет прям сделать стране хорошо?
Это вопрос к Навальному. Вопрос к вам. Вы хотите зафиксировать свою гражданскую общественную позицию? Вы ответ дали. Он достоин всяческого уважения, это ваша точка зрения, нет. Ваш выбор такой. Он такой, какой есть, чего же не? Вполне.
Нет, на самом деле вопрос о том, насколько культура, и точнее та часть культуры, которой вы занимаетесь, насколько вы ее чувствуете, связанной с политикой. Очевидно, не чувствуете никогда. Просто именно поэтому мы спрашивали. Часто, когда начинают разговор о народной музыке, часто это вот как раз выливается в такое языческое, какое-то такое непонятное, я даже не могу ясного определения дать этому, но что-то вокруг это такое клубится, и кажется, что эта сфера культуры, вот такая народная музыка, каким-то образом оказывается связана с политикой посредством этого, какой-то идеологии. Мне было интересно узнать бы ваше мнение по этому поводу. Насколько я понимаю, нет.
К счастью или к сожалению, нет. Мне просто кажется, что вот там люди, которые курируют политику и занимаются с министра культуры, начиная всеми остальными, они вообще не в курсе никаких культурных движений. Вот поэтому страну представляют одни и те же люди в течение последних там 30 или скольких-то лет. Про нас никто не знает, про всех остальных никто не знает. Старостин как-то существует тоже, по-моему, отдельно от всех вот этих официальных. То у них другие задачи. Вот. Они знают тех, кто к ним ходит, там, жмет руки, получает какие-то, наверное,
спонсорские деньги. Я вот не поняла, что за... По-вашему, получается, гражданская позиция, это когда ты примкнул к какой-то партии, скажем.
Нет, почему? Почему? У вас тоже есть гражданская позиция. Вы делаете, на мой взгляд, личное мнение, мое такое, вы делаете благородное дело, вы развиваете в своем, на мой взгляд, очень талантливом ключе ту часть народной традиции, которой вообще должно было заниматься государство. Оно вам должно давать деньги, а не Баскову и Кобзону. Оно вам деньги не дает. Вы бы сделали в 1000 раз больше, если бы у вас была эта поддержка. Но связи между тем, что эта власть ведет себя так, и этим митингом, вы не видите, как не видит ее миллион других людей, те, которые не выходят. Я не оцениваю ваши поступки. Вы имеете право занимать ту позицию, которую занимаете, она внятна и понятна. Она внятна и понятна. Но для меня гражданская позиция – это некоторая... отношение к тому, что происходит в стране, сквозь призму с моей профессии. Вам не слишком комфортно заниматься тем, чем вы занимаетесь, что вы любите больше всего на свете, в тех общественно-политических условиях, которые власть создает, которые мы все деньги платим. Вот что я говорю.
Но я бы не говорила, что власть одна во всем виновата, потому что народ выбрал себе эту власть-то, по большому счету. И продолжает, кстати, какой-то... выбирать по-прежнему, что вообще парадокс, на мой взгляд.
В условиях такого телевидения, которое есть, в условиях такой государственной пропаганды, которая есть, он продолжает выбирать ту власть, которая есть. Это правда.
Да. А может, и не продал, может, им вообще все равно. Мне даже кажется, что это более реально. Что вообще большинство людей, они ничего не выбирают. Вот у них там своих есть проблем каких-то, и какая-то власть. Не, но есть убежденные там люди, мы все равно все время спорим. Это может быть нет гражданской позиции в концертах и в каких-то таких действиях, но она есть там в Фейсбуке, в разговорах там. Вот. Просто мы, может, с этим не сталкивались, слава богу. Может, нам тоже давали бы деньги, если бы мы туда ходили и их просили. Тут же тоже момент такой, это ж никто не просто так не звонит и говорит, а давай-ка дадим там, ну, какому-нибудь там исполнителю денег.
Нет, клёво, это надо... да?
Нет, надо обращаться, обращаться в определенных кругах, разговаривать.
А вы туда не ходите?
Не хочется.
Ну, не хочется.
Вот, это вот я как раз возвращаюсь к тому, в поддержку чего бы выступили. Логичнее даже говорить это сейчас у многих, на каком бы концерте вы не выступили. Вот есть как бы такие вещи, выступить-то в поддержку можно, да, но вот видишь, кто, к примеру, организует... Зачем или ради чего? А нас туда не позовут, там другие, опять же, задачи. Но, с другой стороны, мы выступали же в Кремле на День славянской письменности. Прекрасный был в целом концерт. Ничего там
На первом ряду патриарх сидел и жена Медведева.
Светлана.
А на Славянском базаре были в Витебске когда-нибудь? Нет? Не ездили?
А там тоже странный формат мероприятия. Я туда ездил несколько раз, ну, с другими артистами, с эстрадными.
Там под Лукашенко все заточено.
Я не знаю даже, под что заточено, но то, что это к фолку отношения никакого не имеет. То есть Славянский базар – это там Агутин, Пресняков, Варум, местные исполнители, какая-нибудь фабрика. Там. То есть это, в принципе, эстрадный концерт под эгидой, что это на какое-то вот содружество транслируется. В чем там, собственно, фолк? Фолк вот есть
ну,
как
там
фестиваль.
Там же не написано «Славянский фолк» потом.
«Славянский базар». Что это может означать? Это какой-то были Сопот и вот эти вот фестивали.
Между прочим, Сопот. Мы играли на Сопоте, чтобы ты знал.
Ну, это немножко другой фестиваль.
Там настоящий.
Давайте мы уже приближаемся к концу. Я задам, приближаясь к нему, такой вопрос, который мы однажды с Антоном Ширяевым, который сейчас стоит по другой сторону камеры, брали интервью у Ивы Битовой. Это местная такая фолк-певица.
Мы знаем, кто это.
Мы а мы на всякий случай.
Ходили
недавно. Мы не вам.
Да, мы не вам, мы аудитория. И однажды мы у нее брали интервью и спрашивали у нее, и это имеет отношение к тому, о чем мы говорили. Взаимоотношения искусства, вы люди искусства. Вы занимаетесь тем, чем вам интересно. Мы вас спрашиваем о политике. Это вопрос к тому, как вы себя ощущаете, кем вы себя ощущаете. Ощущаете вы себя гражданами России, гражданами там, какой-то старой России, или гражданами Европы, или гражданами не знаю чего, или просто между небом и землей, как мы тогда и спрашивали. Как у вас самоощущение?
Граждане России. Я гражданин России.
Я, у меня нет ответа. Мне кажется, что я скорее...
У меня паспорт российский.
К Советскому Союзу ближе все-таки. Очень сложно осознавать себя гражданином страны, за которую, ну, есть чем гордиться, есть чего стыдиться. Может быть, конечно, если бы у нас такой информационный поток, как сейчас был по поводу Советского Союза, я бы там тоже, понятно, были люди, которые готовы были переплывать океан, только чтобы это убежать. Но психологически я больше туда ассоциирую, потому что то, что сейчас происходит, ну, вообще вокруг, и куда это все движется, мне не очень нравится. Но, с другой стороны, сказать, что я гражданин Европы, тоже не могу. Я гуляю по Праге, все мне прекрасно нравится, красиво, но это я не европеец точно, мне кажется.
Давайте я успею еще один вопрос профессиональный задать, и мы еще Инну попросим в конце спеть одну песню. Ладно, я скажу, попрошу кое, а вы, может быть, согласитесь, а может и нет. Вопрос очень простой. Над чем вы работаете, что ждать теперь от вас нового? У вас написано на сайте, группа приступила к записи нового диска в октябре.
Это точно.
Что, когда, как долго это продлится?
Ну, вообще мы уже даже прикинули, что в апреле надо сделать презентацию в Москве, в Питере. Но поняли, мы записали 10 барабанок к 10 песням и поняли, что деньги на этом у нас кончились. И решили мы все-таки воспользоваться, как не хотелось, но придется воспользоваться этой вот новой системой краудфандинга, так называемого.
И как работает?
Вот не, мы сейчас запустим, сейчас вернемся, будем запускать только. По большому счету, конечно, это не очень приятная история вообще, да, потому что ну ты вроде как побираешься. Дайте денег мне, пожалуйста, сами мы не местные. Но поскольку сейчас делают очень мудро, они за эти деньги предлагают вам купить какие-то, там, не знаю, ништяки, допустим. Можно заранее купить пластинку себе, CD. По тем же, собственно, деньгам, без всяких там наценок. Мы еще хотим винил выпустить, то есть можно заранее приобрести винил. Можно купить пакет всяких ништяков. Например, я хочу CD, винил и еще календарь на 2014 год, к примеру. Это там следующая сумма и так далее. Можно купить вечный билет на все концерты на два лица. Можно купить годовой абонемент на любой концерт. То есть там реально ты продаешь просто вот...
Ну, слушайте, в вашем вперед. Случае это как раз нормально, потому что народная музыка такие становится народной. Ее народ финансирует.
Таким образом. Да. А что там будет, собственно говоря? Что это за материал?
Ой, у нас что-то очень много всего накопилось, что мы не издавали и не записывали. И как-то так мы делаем. хорошо, следующая программа сделали, следующая программа. Это все это накопилось, штук 20, наверное, песен.
То есть материал уже есть, это не совсем материал новое, пренувое. То есть это уже обработано, просто вот надо это все представить и
фонд. Есть даже вещи, которые присутствовали на концертах,
но которые мы уже не играем.
Которые поигрались какое-то время, больше не играются, но в записи не существуют.
Вчера, кстати, встречали Петривку, давай.
Ну, Петривку, да много таких достойных песен.
Вот, все это надо записать. И, может быть, это будет даже двойной альбом, либо это будет два альбома, либо это будет, там, скажем, выбросим то, что нам кажется, ну, типа, проходные песни. Вот их можно убрать, собрать все сливки, а из самых лучших еще и винил.
Спасибо. Можно, Инна, попросить вас один хотя бы куплетик из «Зимы» в завершение?
Да это же будет не так интересно. Разбушуйте, да буйные ветры, нанесите белые снега, замети-ка все пути, дорогу.
Саунд-инженер, иножеланная певица в студии «Радио Свобода». Это была программа «Свобода в клубах». Работали в студии
Валентин Барышников
и Андрей Шарый. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
И вам.